Так, добро пожаловать, семья, добро пожаловать, гости, добро пожаловать, наша виртуальная семья, виртуальные гости. Присоединяйтесь сегодня к нам. Спасибо за поклонение команде. Реально чувствовалось такой открытый портал. Просто я реально... Меня затянуло очень сильно. Вот настолько это просто сильно сегодня тоже чувствовалось. Очень сильно. Прям, знаете, еще эмоции бурлят, еще все так внутри кипит, когда опускается его царство, все, что тебе нужно, просто быть голодным. И я просто благодарю также Бога, что... Мы приходим уже в зрелость, и это уже очень сильно видно, что нам не нужны какие-то внешние факторы, чтобы нас раскачать, чтобы нас там завести, там что-нибудь веселенькое сыграть или такое душещипательное, чтобы мы расплакались, знаете. Я вот смотрю, люди уже настолько поклоняются, вот просто здесь отдаются Богу, и Бог, знаете, Он реагирует на это, Он не может... не реагировать на такое поклонение. И поэтому я верю, что мы сегодня все вместе что-то стянули. Потому что мы пришли поклоняться, даже есть пастор и нет пастора. Мы здесь, чтобы поклоняться, мы здесь, чтобы искать его. Хотя мы их любим и скучаем за ними. Они, наверное, смотрят нас, может, помашите им туда в камеру, скажите «Эй!». Да, поэтому они скоро приедут, расскажут нам, что там происходит в Израиле. Там конференция была очень сильная. Кто не смотрел еще, обязательно выйдите. На Facebook уже сбросили все линки. На YouTube можете просмотреть всю конференцию. Вот. Ну, а сейчас мы просто пойдем в тему. Я сегодня хочу поговорить тоже о такой, знаете, наболевшей теме. И она родилась из разговоров с разными людьми, из вопросов, которые люди часто задают. И все это как-то сошлось, все, думаю, нужно сделать насчет этого тему и внести некоторую ясность, покрыть некоторые вопросы и, наоборот, адресовать некоторые проблемы, которые возникают именно в этой теме. И я свое слово назвала сегодня «Зрелость в пророческом движении». Okay? Мы живем в такое время, что все сегодня становится пророческим. Я вот выхожу, опять же, на тот же самый Facebook, выхожу на YouTube. Сейчас очень модное стало слово «пророческое». Там «пророческое поклонение», «пророческая конференция», «пророческое слово», «пророческие танцы», «пророческие картины». Вот сейчас, вот, чтобы многие пользуются этим словом, чтобы привлечь интерес людей, потому что все, что связано со сверхъестественным проявлением Бога, со сверхъестественным движением, сейчас это очень захватывает церковь. Люди начинают понимать вкус этого. И есть люди, которые ты действительно включаешь, и ты чувствуешь там пророческую атмосферу. Но есть люди, которые присвоили себе эту бирочку, чтобы привлечь больше, знаете, больше публику, больше категорию. И сегодня я хочу как раз поговорить об этих вещах, что именно о зрелости в этих вещах, потому что всегда были люди, которые копируют движение Бога или которые копируют что-то настоящее, когда у кого-то что-то популярное становится, да, какое-то движение или какое-то проявление Бога. И всегда будут подниматься люди, которые захотят это скопировать, захотят это, знаете, искусственно тоже, чтобы на эмоциях у них это было. Это всегда будет. Мы от этого, пока будем жить на земле, мы с этим будем сталкиваться. Но моя молитва сегодня о том, чтобы поднялась категория людей, чтобы поднялось целое поколение, чтобы они были достаточно зрелыми, достаточно мудрыми, чтобы распознать, где это настоящее, где это подделка, что принимать в себя, что, наоборот, знаете, держать на расстоянии. Потому что из-за того, что целыми поколениями церковь была настолько незрелой и настолько надеялась на голос одного пастуха, вот, ну, я имею в виду в церкви, да, вот, одного пастыря или одного служителя, и все поколение людей просто внимало голосу одного этого служителя и даже под вопрос не ставило, а действительно то, что он говорит, это истина, а действительно то, что он выдает за Бога, а действительно ли эти слова Бога? Никто даже целыми поколениями под вопрос не ставил. И поэтому выросло целое поколение, которое не привыкло думать, не привыкло проверять с Богом, с Духом Святым. Они настолько доверяли этим лидерам. И это стало просто большой проблемой в церквях. Я верю, что сейчас Господь это исцеляет все, и действительно поднимаются люди, которые один на один начинают общаться с Богом, они начинают осмысливать, они начинают ходить в духе распознания, что вытекает из, опять же, из личного общения с Богом, из личных отношений с Иисусом. И я верю, что да, Бог приводит это в зрелость. И я хотела немножечко, когда я говорю о пророческом движении, мне очень нравится в английском языке эти две группы, они разделены. Русский немножечко скудноват насчет этого. Мне нравится, как оно звучит в английском. У них есть два понятия. Есть просто prophetic и есть prophetic gift. То есть, когда они говорят prophetic gift, это пророческий дар. То есть, сюда уже именно входит категория людей, которым Бог действительно дает слово знание или может что-то предсказать насчет будущего, да, насчет каких-то событий. И есть просто слово prophetic, о котором я сегодня буду говорить, именно просто как целое обобщенное, именно пророческое. Сюда входит как и проповеди, как и поклонение, как и танцы, как и музыка, картины, все, что вы можете только представить. Я сегодня буду говорить об именно этом. Это то, в чем каждый может из нас ходить. Это то, это именно те чувствования, которые вырабатываются в процессе отношения с Богом, и ты начинаешь видеть, понимать, слышать, что Господь говорит именно в данную секунду. В принципе, это и есть двигаться в пророческом, быть способным именно вытянуть, быть способным увидеть в духовном мире, в атмосфере, что происходит сейчас. Именно вытащить это из духовной атмосферы и высвободить это в физическую реальность, и тогда это слово живое, и тогда оно имеет действие, и тогда оно начинает менять все вокруг. Именно вот об этом обширном пророческом я и хочу поговорить. Именно вот на эти разные вещи люди и вешают сегодня бирки. Поклонение, танцы. Вот, и все, у нас все сегодня пророческое. Куда ни коснись, у нас все пророческое. В общем, входим мы в это время. Итак, и я хочу поговорить немножко, что значит двигаться в пророческом даре. Поэтому не думайте, что о, эта проповедь не для меня, это только для людей, которые призваны быть пророками. Нет, я сразу говорю, опять я обобщаю, эта тема абсолютно, если ты ребенок своего отца, если ты сын или дочь Бога, ты всегда слышишь голос Бога, ты всегда способен его видеть, его проявление и понимать, что он говорит тебе на данный момент. И именно я хочу немножечко разъяснить, что значит именно двигаться в пророческом даре. То есть есть 5 принципов, которых я сегодня хочу покрыть. И также мы поговорим об опасностях, которые кроются именно в движении, именно в пророческом даре. Опять же, почему я об этом хочу поговорить? Потому что как бы в целом для тела Иисуса эта тема еще новая, и у людей нету распознания, что принимать, что не принимать. Очень часто люди своим пророческим даром, они ранят других людей, вместо того, чтобы их восстанавливать, поднимать, укреплять, они разрушают судьбы людей. И поэтому мы поговорим об этих опасностях, как избежать этого, и именно как использовать этот дар в чистоте и в зрелости. Итак, первое понятие. Именно принцип пророческого служения. Когда мы говорим, что мы двигаемся в пророчестве, прежде всего, это значит, что мы являемся устами Бога, и мы говорим с позиции Бога. Okay? То есть, что мы делаем? Когда мы попадаем в присутствие Отца, да, мы, неважно, где это происходит, на поклонении или один на один в комнате, мы входим в Его присутствие, мы начинаем прикасаться к Его сердцу, в его сердце, и там начинается идти диалог. Ты говоришь ему вещи, он начинает в сердце говорить вещи тебе. Кто-то переживал такие вещи? И ты понимаешь, и ты начинаешь понимать, что Господь имеет в виду именно в данный момент. Что Господь хочет именно в данный момент. О чем он хочет, чтобы ты молился именно в данный момент. Вы знаете, мы вот с ходатайственной командой, мы этот принцип взяли для себя. И мы двигаемся только так. Мы никогда не молимся, не высвобождаем в атмосферу вещи, которые прежде всего мы не получили в дух, или которые Господь нам не сказал, чтобы мы им высвобождали. Если Господь нам ничего не сказал, мы просто молимся на языках, потому что Дух Святой знает, что нужно высвобождать, где что нужно сломить, что нужно покрыть. Но если Бог нам конкретно, четко дал какое-то указание, да, окей, я хочу, чтобы вы сейчас молились или за эту категорию, или за эту ситуацию, или я хочу, чтобы вы высвобождали прорыв в этой сфере или в иной, тогда мы уже берем это живое слово, которое было посеяно в нас, мы вытаскиваем его из духовного мира, и мы начинаем его сеять в атмосферу, чтобы оно дало плоды. Итак, первый принцип, когда мы говорим, ты двигаешься в пророчестве, ты являешься устами Бога. Это не обязательно только, что я могу это на сцене делать во время поклонения, проповеди или молитвы. Это то, что Господь хочет, чтобы ты делал в твоей ежедневной жизни, на работе, в твоей семье, с твоими друзьями, потому что люди проходят разные ситуации, люди проходят разные какие-то тяжелые моменты. И вот ты здесь такой духовный, уже напичканный столькими знаниями, столько духовной информации. Вот именно эти люди и представлены к тебе. Думаешь, почему они все звонят ко мне со всеми своими проблемами? Почему они мне выливают? Да может потому, что ты носишь в себе эти ключи и ответы, и тебе нужно просто настроить свой контакт с Богом. Говорю, Господь, что ты хочешь, чтобы я сказал этому человеку? И именно через тебя Господь хочет ободрить его или показать ему другую альтернативу, или чтобы ты что-то высвободил в жизни этого человека, чтобы сломалась какая-то твердыня. Поэтому это то, что мы не только можем, мы должны делать это каждый день. Это является частью нашей функции, часть нашего наследия, которое мы просто не используем. И мы всегда думаем, что это для каких-то больших служителей. Смотрите, быть устами Бога – это не всегда знать, что случится в будущем. Да, есть пророки, и мы знаем таких пророков национального уровня, глобального уровня, которым Бог действительно открывает некоторые моменты из будущего, они высвобождают, и они действительно исполняются. Но когда ты являешься устами Бога, что ты делаешь? Ты высвобождаешь слова из настоящего и посылаешь их в будущее, чтобы оно меняло курс событий в будущем, да? Вот именно это и является быть устами Бога. То есть взять слова, которые в данный момент Он высвободил в духовном мире, брать их и высвобождать. Если ты видишь, семья распадается, если ты видишь, дети уходят в мир, ты молишься за эту ситуацию. Знаете, был такой момент, что была ситуация в моей жизни, я долго молилась, я просила, Господь, измени эту ситуацию, Господь, измени эту ситуацию, Господь, измени эту ситуацию. Один раз мне Бог просто остановил. Все, а теперь ты должна говорить этой ситуации. Перестань меня просить. Все сделано. Ты должна взять слова с этой властью и сказать ситуации поменяться. Ты должна говорить к этой ситуации. Не просить меня, я уже все сделал. И мы из-за незнания, знаете, мы лбом пробиваем эту дверь, а мы лбом пробиваем эту дверь. А все, что тебе нужно, нажать на ручку и ее открыть. Вот такие моменты. Поэтому это настолько важно быть устами Бога, именно говорить с позиции Бога, именно видеть в духе, что Бог сейчас говорит, что Он сейчас чувствует, что Он хочет делать. Это то, в чем двигался Иисус, и поэтому Он был успешным. Поэтому что бы Он ни делал, чего бы Он ни касался, все менялось. Бесы Ему повиновались, и стихии Ему повиновались, потому что Он двигался вот именно из этого знания. Он ничего не делал, то, что Ему захотелось, и Он не молился за людей, за которых ему хотелось молиться. Знаете, я вот тоже настолько действительно важно двигаться вот в этом послушании. Я на своем опыте тоже насмотрелась, наслушалась разных историй, и люди в соцсети продолжают, знаете, писать с такими вопросами, как «Вот Бог мне показывает духовную атмосферу моего города. Мой город заполнен бесами. Мой город заполнен демонами. И там такая целая война. И Бог мне сказал, чтобы я ходатайствовал за его город». И он уже начинает уже сражаться с какими-то мироправителями региональными, которыми Бог ему вообще не говорил туда лезть. И потом у людей начинаются проблемы, у людей начинаются кошмары. Опять же, и когда мы начинаем разбираться и приходим к корень, откуда пошли эти проблемы, мы приходим вот именно вот к этому. Знаете, вот к этому корню, и мы начинаем разбираться, что оказывается, Господь не говорил ему сейчас связывать мироправителей и связывать региональных, знаете, демонов, которые держат города. Смотрите, у Бога всегда порядок и всегда гармония. Прежде чем он высвободит, ну я немножечко коснусь здесь уже духовных брани, принципов, буквально немножечко, смотри, прежде чем Бог тебя высвободит сражаться с какими-то региональными демонами, прежде всего ты отвоюешь себя, свое сознание, свою свободу. Прежде всего залечатся твои душевные раны, твои какие-то, знаете, кровоточащие моменты в своей жизни. Прежде всего. Потом ты отвоюешь свою семью. Ты отвоюешь хотя бы отношения в своей семье. Знаете, сколько я видела духовных воинов, так сказать. Знаете, они рвутся, они захватывают города, они захватывают страны, а дома просто, знаете, хаос, кошмар, разлад, крики, склоки, ссоры какие-то. Прежде чем Бог тебя допустит завоевывать города, ты наведешь порядок в семье. Ты отвоюешь территорию своей семьи. Потом Бог будет расширять постепенно твои границы. Ты будешь завоевывать свое окружение, тех, кто рядом с тобой. Ты начнешь отвоевывать атмосферу сначала в своей церкви. Ты будешь культивировать атмосферу именно в этом участке, который Бог доверил тебе. Вот ты здесь, ты являешься частью какой-то локальной церкви. Прежде чем Бог тебя высвободит за стены церкви, ты сначала позаботишься о том, чтобы атмосфера внутри церкви была здоровая, чтобы люди были исцеленные, чтобы Дух Святой мог спокойно двигаться, касаться людей, чтобы не было никаких, знаете, препятствий к тому, чтобы люди прикасались к Богу. И когда церковь завладеет именно вот этой территорией, дальше Господь будет расширять, давать влияние, давать власть больше и больше. Поэтому это настолько важно, не лезть вперед. Вот тебе захотелось, знаете, вот мы наслушались там историй, наслушались свидетельств, как люди молились, города менялись, трансформировались, и это очень классно. И оно на тебя настолько готов, настолько тебя захватывает, что ты готов уже в бой рваться, ты уже готов этих бесов там рвать на части. Но ты к этому еще далеко не готов. И к чему все обращается? К тому, что они просто рвут тебя потом на части. Поэтому это настолько важно, когда ты вот двигаешься в этих вещах, настолько важно ничего не делать без его разрешения, ничего не делать того, что он не говорил тебе. Пусть это будет маленькое дело, но оно будет сделано в послушании. Пусть это будет маленькое здание от него, но оно будет в послушании. Пусть это будет настолько что-то маленькое, просто подойди к кого-то, обними, скажи, что он дорог для меня. Или скажи, что, ну, отец говорит, скажи, что я его люблю, и чтобы он не сдавался. Иногда это все, что тебе нужно сделать. И в этих моментах очень важно слушаться Бога. И ты уже являешься пророческим голосом для этого человека. И у человека направление дня поменялось. И его уже целые, знаете, и его неделя потом поменялась. Вот что значит быть устами Бога и говорить с позиции Бога. Проблема наших церквей в том, что у людей нет откровения о том, что говорит сейчас. Как я сказала ранее, настолько от церкви привыкли поколениями сидеть и только слушать один голос, один голос, один голос, один голос пастора или один голос лидера. Они не умеют, я просто вижу, как поднимается сейчас новое поколение, как молодежь, которая подрастает, они настолько чистые, они настолько открытые, они настолько, у них нет этих препятствий, у них нет этого багажа, они настолько видят в духе, они настолько сейчас понимают. Они настолько просто являются вот этим открытым каналом, через которых Бог может очень сильно двигаться. И наша задача людей постарше просто научить их, чтобы во всем этом была зрелость, чтобы этими дарами не ранить, знаете, не разодрать кого-то. Вот поэтому я и говорю сейчас эту тему. Следующее. Второй принцип. Двигаться в пророчестве – это значит высвободить откровение, где его нет. Okay? Давайте я вам прочитаю место из послания 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Здесь Петр пишет письмо одной церкви, с которой он работал, и видно, что Петр был их наставником, и он также их учил этим моментом. Смотрите, он пишет: «Теперь мы еще тверже уверены в пророческом слове, и вы хорошо делаете, что внимаете ему, как светильнику, сияющему во тьме, пока не настанет день, и утренняя звезда не взойдет в сердцах ваших». Да? Об утренней звезде он говорит, об Иисусе. Пока вы лично не начнете, пока у вас лично не произойдет эта встреча с Иисусом, где вы будете сами ясно понимать его голос, где откровение будет лично от него, пока доверяйте нашим пророческим словам. То есть какой-то уровень, и для того мы поставлены рядом с другими людьми, чтобы на первом моменте помочь их, поднять им. Тоже были такие ситуации, где просто приходил человек и знаете, он живет всю жизнь с какими-то твердынями, живет с какими-то вопросами, загнал себя в эту клетку, и его нет понимания насчет ситуации. И когда ты с ним просто начинаешь молиться, общаться, вот почему тоже очень важно быть частью какой-то локальной церкви или группы, потому что, в принципе, братья и сестры тебе даны для этого. Иногда тебе нужно просто сесть, поговорить, и нужна какая-то другая, знаете, точка зрения, перспектива, взгляд со стороны, как говорится. Вы сели вместе, помолились, разобрались, и тебе просто Господь дает слово, и у него просто твердыня сламывается. Приходит озарение, приходит свет. Как я раньше этого не видел, как я раньше этого не понимал. Вот как еще именно работает пророческий дар? Ты поговорил с человеком, и просто к нему пришла ясность. Окей? Знаете, я вам также скажу, никогда не недооценивайте поклонение, потому что у меня было очень много таких моментов, где, когда шла какая-то песня, и шли, вот знаете, в атмосфере начинают идти какие-то слова, очень часто я получала свой прорыв и даже освобождение во время поклонения, потому что высвобождались именно определенные слова. Именно в атмосфере, в помазании приходило просто понимание, приходило озарение, и мне не нужна была потом молитва. Просто приходил прорыв в понимании, менялось все, все становилось на свои места. Никогда, потому что я знаю, есть тоже такие моменты, быстрее бы поклонение, быстрее бы сейчас проповедь, а поклонение быстрее уже отстоять бы и быстрее до проповеди добраться, да? Это неправильно. И научитесь тоже держать свои уши открытыми и глаза открытыми. Потому что Бог может так работать через такие моменты, которые вы даже не ожидаете. Да. И, естественно, через проповедь иногда ты просто слушаешь какое-то слово, и одно слово истины, именно одно слово, которое было высвобождено в атмосфере, оно сламывает какие-то твои твердыни в разуме, оно меняет также твой курс весь, оно разворачивает тебя, приходит понимание, приходит ясность, и ты просто поднимаешься и начинаешь двигаться в истине. Поэтому это очень важно, это высвободить откровение, где его нет. Особенно, когда мы работаем с людьми, особенно, когда мы находимся вокруг общества. Okay. У кого-то было такое во время поклонения? Интересно. Было такое, что приходила вам какая-то просто только одного человека? Только пару человек было. То есть вы понимаете, да, о чем я говорю? Ты вот ты стоишь на поклонении иногда такой загруженный, такой чувствуешь себя ниже плинтуса, такой раздавленный, знаете, и тут какое-то слово в песне, какая-то фраза, и все... И просто эта туча просто ушла, и ты чувствуешь себя полноценной личностью, достойной. Ты чувствуешь себя ценностью. И ты плечи приподнял, и смотреть аж по-другому на все стал. Эти моменты очень часто бывают, поэтому никогда недооценивайте. Да. Также именно это слово, как оно работает, оно рушит ложную идентификацию и восстанавливает истинную. Смотрите, я расскажу на примере, как у меня это было. Вернее, именно в общении с одним человеком. Я общалась с одним человеком какое-то время назад, и ему наговорили, в общем, много, в общем, разных таких левых пророчеств. В общем, этого человека обвинили во всех смертных грехах с позиции Бога, с позиции пророчества. И интересно, что до этого человек двигался, жаждал, знаете, прогрессировал в Боге, рос. Но когда ему эти вещи напророчествовали, и он принял это в себя, и он начал действительно верить, что он именно вот такой, как ему сказали, там, гордый, бунтарь, непокорный, там, блудник, там, вот просто вот тебе сказали, и вот вывалили это все. И человек это действительно принял в себя, он поверил. И вы знаете, он себя потом стал, он загнал потом сам себя в эту клетку и стал думать о себе так, и стал жить потом из этой идентификации, только потому, что не было мудрости в свое время не позволить этим словам, знаете, войти в него и стать частью идентификации. И когда мы потом сидели, тоже разбирались, и мы докопались до истины, что дьявол использовал других людей, они, может, даже этого сами и не знали, эти пророки, но полностью разрушили человека изнутри. Он просто потерялся в своей идентификации, он поверил лжи, которую навешали, мы это все разрушали, все это разбивали, к человеку потом пришел прорыв. Вот так работает также слово пророческое, оно приносит свет, оно приносит в ясность, оно приносит откровение там, где его раньше не было. Ничего не поменялось в жизни, ситуации, все вокруг, внешне, все как было, так и осталось. Но что-то сломалось здесь, твердыня упала, и человек начал видеть себя по-другому и начал жить из новой идентификации, которая, в принципе, была его, но она была украдена у него. Поэтому очень важно быть чувствительными, очень важно понимать эти моменты и помогать людям, которые рядом и проходят вот эти тяжелые вещи, и разбираться, почему они проходят. Потому что кто-то действительно может навесил им ложную идентификацию, они поверили в это. И все, что тебе нужно, слово истины, чтобы разрушить. Вот даже то, что сейчас, я еще один пример могу привести, да, нашей последней теме о сыновстве, да, о царстве, о сыновстве. Эти темы очень сильно разрушают именно старые понятия о сиротстве. То есть приходит истина, приходит прозрение, и ты уже смотришь действительно на себя с позиции сына, с позиции наследника, а не с позиции какого-то раба, который вечно ничего не достоин. Вот это еще один пример, как именно пророческое слово, оно работает через проповедь, через песню, через какую-то информацию. Оно просто приносит прорыв и приносит истину. Третий принцип, о котором я хочу поговорить именно в пророческом даре, в пророческом движении, называйте как хотите, это проявленная страсть и эмоции сердца Бога. То есть человек, который служит именно в этом даре, да, именно который двигается. Это очень важно. Когда он передает какую-то информацию, эти слова должны быть пропитаны сердцем Бога. Вот пример вам такой приведу, да? Когда вы закрываетесь в тайной комнате, а если кто не закрывается, может, вы просто на молитве Бога здесь переживаете, да? И стоите, да, молитесь, и вдруг вы чувствуете, как Бог начинает говорить вам в сердце. Вам когда-нибудь Бог говорил, лично вам, не через человека, вот в сердце, в дух, как Он сильно вас любит и как сильно Он просто вас ценит. Скажите, когда вы это получаете, у вас дух просто разрывается на части. Ты как ребенок начинаешь рыдать. То есть ты не просто принимаешь эту сухую информацию, «Господь, я люблю тебя, мой сын», но ты вместе с этим начинаешь такие эмоции переживать, они настолько рвут тебя, я имею в виду в хорошем смысле, что ты действительно чувствуешь себя единственной личностью на всей земле, и что любовь Отца, она высвободилась только для тебя одного. У вас были такие моменты? Вот когда вот говорит Господь, Он не просто тебе дает информацию, но Он дает тебе пережить эти эмоции, Он дает тебе пережить эти чувства. И они настолько тебя затягивают, они настолько тебя захватывают, что ты хочешь опять вернуться в это, опять рыть и искать, чтобы только опять переживать вот этот взрыв этих эмоций. И вот так же человек, который служит в даре пророчества. У вас были такие моменты, что, я знаю, были, потому что некоторые из вас подходили, вот делились со мной. Иногда вот слушаешь человека, ну все правильно говорит, по Писанию, теология, ну все правильно, теория, ну не придерешься. А слова не воспринимаются, но дух почему-то отторгает слова. У вас были вот такие вещи? Потому что, знаете, эмоции Бога, их не подделаешь. Неважно, какой человек будет начитанный, неважно, какой эрудированный будет человек и как красиво он все это будет преподносить, если в них нет жизни, если эти слова не пропитаны эмоциями Бога, они мертвы и они не принимаются в дух. Поэтому, когда мы двигаемся именно в этом даре пророчества, когда мы служим или словом ободрения, да, кто-то в слове знания или кто-то просто передает откровение, очень важно, чтобы твои слова были пропитаны его эмоциями. А как этого достичь? Опять возвращаемся в тайную комнату. Ты эти эмоции подделать не можешь. Знаете, или иногда наоборот, когда-то говорит Господь тебе, просто начинай именно в авторитете и в силе высвобождать, допустим, какие-то истины, провозглашать какие-то вещи в царство. И ты чувствуешь, как будто в тебя просто лев сейчас поднимается какой-то, которого вроде, ну, ты до этого раньше не замечал. Ходит себе спокойный, тихий человек, да, ну, со всеми там тихонько обнимается, здоровается, но просто на молитве потом как что-то сходит, думаешь, да он сейчас тут порвет все. Думаешь, что это такое? Эмоции Бога. Страсть Бога, ревность Бога по каким-то вещам. Я думаю, вы тоже переживали такие, когда ревность Бога на вас сходила, и ваши молитвы просто начинали меняться. И вот именно вот это несет жизнь, вот именно вот это приносит перемены, вот именно вот эти вещи, они начинают менять вещи в атмосфере, сдвигать. Смотрите. И опять же, самые главные эмоции, которые мы должны нести, особенно когда мы служим людям, это любовь и принятие тебя любим. То есть человек всегда должен чувствовать это от тебя, что не важно, что я натворил, не важно, куда я влез, Господь все равно меня любит, и Он меня хочет видеть рядом с собой. В общем, понятно, да, третий принцип – это проявленная страсть и эмоции Бога. Они только культивируются именно в отношении с Ним, в закрытой комнате, там, где ты соединяешься и прикасаешься к сердцу Отца. Его эмоции начинают отпечатываться на тебе. И когда ты выходишь за стены, люди это начинают переживать. Когда ты говоришь человеку, ты любишь его, или что Господь любит его, люди это чувствуют. Есть просто люди говорят, что да, Господь тебя любит. И это как залетело и вылетело так же в другой, оно не зацепилось даже. Но когда человек действительно, который побывал именно в сердце Отца, побыл рядом с его сердцем, когда он начинает говорить те же самые слова, они имеют совсем другой эффект. Поэтому это все насчет этого. Четвертый принцип. Это двигаться в пророчестве, это значит быть первопроходцем и инноватором. Да, инноваторы — это те, которые делают новые вещи, создают что-то новое, да? Всегда, когда ты двигаешься в чем-то пророческом, неважно, это пророческая молитвенная группа, пророческое поклонение, пророческие танцы, это всегда что-то спонтанное, это всегда что-то незапланированное, это всегда что-то свежее. Иногда оно будет выглядеть так, может, оно сути как бы своей не меняет, но приходит совсем новая свежесть, приходит совсем новая атмосфера. И очень часто, когда рождаются новые вещи, я скажу, 95% это не скопировано с каких-то служений. Есть очень многие сильные служения у нас, которых, да, мы знаем, там Bethel, IHOP, много разных направлений. И я вижу, да, как рождаются вот эти дочерние церкви по Украине, там, по разным тоже городам Европы, там на Украине IHOP, там что-то такое под Bethel. Я одно время был Hillsong популярный, и там все начали одеваться в стиле Hillsong, петь в стиле Hillsong. То есть они как бы перетворили Hillsong как бы у себя там, где они живут. И, в принципе, это классно, и оно как бы на своем уровне работало. Но, знаете, приходит время, где сейчас Бог не рождает копий. И как бы ты ни посмотрел, все равно... Вот, допустим, взять, я абсолютно не умоляю никакие служения, то есть за любой труд, слава Богу, но никогда ты не станешь таким, как оригинал. Да, никогда ты не станешь, и тем более не перегонишь оригинал. Вот именно сила всегда кроется в оригинале, где что-то было зарождено, где люди не боялись делать шаги какие-то, ошибки, может, какие-то провалы они испытывали, они все равно поднимались, они все равно пробовали, и все смотрели на них, может, знаете, с осуждением, с насмешкой, как они там пытаются что-то создать новое, но в этом и есть как бы ценность вот этого пророческого, что ты создаешь то, чего еще не было. Знаете, я хочу привести пример даже вот с этим центром. Когда вот создавался, открывался центр, то, в принципе, можно сказать, суть не поменялась. Ну, тоже как бы то, что мы видели, да, до этого, служение, поклонение, люди собираются вместе поклоняться. Но Господь сказал, вы не будете называться церковью. Вы будете называться центром. Это сейчас мы можем уже слышать, там центр открылся, там центр. Но тогда еще, когда это все только начиналось, центров нигде не было, были просто церкви. И Бог сказал, что вы будете менять полностью формат, ход служения. Да, вы начнете как служение, которое, оно внешне кажется, выглядит как и у всех, но у вас будет совсем другое ДНК. Именно видение Бога было поднять именно центр, поднять именно разные функционирующие сферы, поднять этих наставников, поднять лидеры, чтобы поднялось тело. Не один голос, как мы до этого обычно замечаем в церквях, да? Вот один только пастор и стадо, который слушает только один голос. Нет, потому что Бог увидел в личности потенциал абсолютно в каждом человеке, кто занимает эти ряды. Никто не должен остаться просто рядовым каким-то слушателем. У каждого есть что-то, что он может внести в царство, быть полезным царству. И поэтому Господь сказал, что вы будете называться центром, вы не будете называться церковью. И вот здесь, и когда мы открылись, и как нас только не называли, и как нас не коверкали наши названия, потому что до этого, центр, так вы центр или церковь? Вы кто, вы реабилитационный центр? Говорит, нет, мы не реабилитационный церковь, мы центр. Но мы не церковь. Мы церковь, но мы центр. И я знаю, что люди очень долго привыкали к этому. И в этом есть не бояться именно создавать что-то новое. То есть, когда ты двигаешься в пророческом, хочешь ты или не хочешь, тебе придется делать такие шаги, которые никто не делал. Может, какие-то делать вещи, которые никто не видел. Поэтому это еще один очень важный принцип. Окей, следующее. Пятый принцип. Это пророческое служение исправляет то, что пошло не так. Это не очень приятная часть функции, да, пророческого, потому что иногда Господь тебе может показать какие-то неприятные моменты насчет кого-то. И тебе нужно подойти, как бы, и ты думаешь 10 раз, подойти мне этому человеку сказать или не сказать, или просто молиться за него, или сказать, что Господь мне показал насчет него во сне. И мы, как бы, это была, в принципе, и функция этих пророков Старого Завета, за что они часто были убиты, потому что Господь сказал, пойди, высвободи слово, что если они не покаются, я их уничтожу, или что я освобождаю суд на них, или то, или то. И в наше время, о, Господь, в наше время, Господи, пророки, вы знаете, я знаю одного человека, который, я вижу, что у него есть дар пророчества, Бог очень, я знаю, что у него есть именно дар, это слово знание, которое он получает для людей, и очень точно Господь ему дает, но он дар в себе этот закрыл, и он сказал, Господь, кем угодно, но не пророком. Я пророком не буду. Почему? Потому что он вырос именно в той церкви, где пророки использовали этот дар, чтобы манипулировать людьми, чтобы ранить их, чтобы высвечивать их какие-то позорные стороны. И он настолько навиделся, что сколько людей осталось ранеными после этого, он сказал, Господь, кем угодно, но не пророком. Даже и не проси. И он просто перекрыл в себе этот дар. И, в принципе, то, что дьявол и хотел сделать. Он просто перекрыл этот сильнейший инструмент. И очень часто, да, Бог будет показывать неприятные вещи. Но, смотрите, настоящий дар пророчества не оставляет человека в негативе, но показывает ему другую альтернативу. Я вам приведу пример из Библии, как Господь умел это сделать. Мы пойдем в Бытие. То есть мы часто сталкиваемся иногда с дилеммой. Вот Господь показывает какой-то предупреждающий сон насчет человека, неприятный. И мы, Господь, дай нам мудрость, что нам делать? Как преподнести это человеку? Что ему сказать? Стоит ли вообще говорить? Но раз ты, Господь, показываешь, мы понимаем, что мы тоже это игнорировать не можем. Но смотрите, как Господь это сделал. Если у вас тоже какие-то сны, и вы знаете, что это точно от Бога, какие-то предупреждающие, неприятный сон насчет человека, смотрите, как преподнес это Господь. Как он умеет это делать. И я для себя это тоже принцип взяла. Бытие 4 глава, там, где рассказывается о том, как Каин задумал убить Авеля, да, то есть он уже родил этот план внутри, он уже выносил этот план, и он уже все, он был настроен идти убивать Авеля. Но смотрите, как Господь обратился к нему. 4 глава с 5 стиха. Смотрите. «Каин принес в дар Господу выращенные им плоды земли». Авель же принес в дар животных из своего стада, самые лучшие части своей, самые лучшие овцы. 6 стих. Господь принял Авеля, а подношение Каина не принял. Каин был этим очень опечален и рассержен. И смотрите, тактика Бога. Смотрите, в принципе, все, Каин уже он решил, он решительно был настроен. И вот Господь ему говорит, почему ты сердишься? Почему у тебя печальное лицо? «Если будешь делать добро, то будешь праведен предо мною, и я приму тебя. Но если будешь делать зло, то твоя жизнь будет греховна, и этот грех захочет править тобой. Ты же должен сам править грехом». Нигде не видно, что Господь просто обличил Каина и сказал, «Ты убийца, ты там такой-сякой, все, горит тебе в аду, и прощения тебе нет». Хотя Господь знал, что Каин пойдет это и сделает. Господь знал. Но нигде вы не видите, что он его как-то этим или опускает, или обвиняет, или его как-то, знаете, зарывает. Это то, что делают пророки нашего времени. Из-за того, что, ну, мы дальше пойдем, насчет, когда мы будем говорить об опасностях пророчества, это одна из вещей, о которых мы поговорим. Наши пророки, они берут этот дар, особенно это наблюдалось, да, тот, кто вышел из пятидесятнических церквей, там были истинные пророки, там есть люди, которые истинно двигаются в пророческих дарах. Но некоторые из них, многие из них выбрали этим даром просто манипулировать и уничтожать людей. Наши же конкретно, и тут говорят, ты блудник, ты такой, тебя исключить из церкви только на основании какого-то сна. И человек, может, еще человек даже сам не знал, что у него эта проблема. Иногда, очень часто, я скажу, Господь начнет тебе заранее показывать опасность, которая может родиться у человека. Если Господь показал тебе какой-то негативный сон, иногда это не значит, что уже человек в этом ходит и грешит уже. Бог показал тебе предупреждающий сон, чтобы ты предупредил человека и сказал: слушай, Господь мне показал, вот такая опасность кроется. Вот дьявол задумал на тебя такую атаку. Давай будем вместе молиться, чтобы этого не произошло. А если ты чувствуешь, что где-то это тебя коснулось, давай будем вместе молиться и разрушать. Потому что Господь приготовил для тебя что-то лучше. Господь приготовил для тебя другую судьбу. Давай мы разрушим все планы дьявола. И вот с таким сердцем ты подходишь, и ты говоришь человеку, и вы начинаете молиться вместе. И тогда это его начинает поднимать. Тогда это его начинает созидать. Ты даешь ему другую альтернативу. Как это сделал Господь? Он не позвал Каина убийцей. Он сказал: грех лежит, есть опасность. Но если ты не возьмешь сейчас над этой завистью контроль, он уничтожит тебя. И что потом и случилось? Каин выбрал, знаете, другую судьбу, выбрал другое решение. Господь его предупредил. Вот как мы должны преподносить людям неприятные вещи, которые Господь нам показывает насчет кого-то, а не ходить и по всей церкви рассказывать: а знаешь, что мне приснилось насчет него? А ты знаешь, чем он во сне занимался? Знаете, вот такие мы пророки последнего времени. Так. И из-за этого, как я сказала ранее, многие не хотят даже ничего иметь с пророческим служением, и они боятся этого, потому что вот навиделись вот такое. Смотрите, и теперь я хочу поговорить именно о трех опасностях пророческого дара. То есть мы поговорили о принципах, именно как работает пророческий дар, как он созидает людей, да, как он проявляется. А теперь три опасности. Их, конечно, есть и больше, но эти три самые главные, в которых нам очень нужно быть осторожными. Итак, очень часто люди двигаются в этом даре с сиротским духом. Я думаю, вы тоже это наблюдали, может, в церквях других, с которых вы раньше выходили, там, где вас, может, этим духом ранили. Смотрите, сироты пророчествуют, да? Смотрите, определимся быстренько, что такое сироты, чем отличается сирота от сыновства, да? Итак, сирота. Он идентифицирует себя с рабом и слугой. То есть в его фразах постоянно пролетает: «Я раб ничего не стоящий, я слуга Господа». Да? То есть человек, который вошел в сыновство, восстановленный, он идентифицирует себя как сын Бога. Я его сын. Да? Потом сирота говорит, обращается к Богу исключительно как Бог и Иегова, владыка. Да? Сын для сына – это всегда папа, это всегда папочка, это всегда что-то самое родное, это всегда любимое и близкое. Дальше. Сирота. Он видит себя с позиции подчинения Иисусу как царю и Господу. То есть это хорошо, но он видит тебя только исключительно в этом виде, только в подчинении Иисусу, царю и Господу. Сын. Он видит себя в единстве с Иисусом в сыновстве. То есть он делает не из-за того, что он в подчинении у Иисуса, а из-за того, что он соединен с ним в любви. Да? Но с другой стороны, здесь тоже я видела разные обочины. Знаете, некоторые настолько стали фамильярны с Иисусом, Иисус для них и друган, и пахан, и они с Иисусом тусят, и, знаете, иногда вот просто вот противно, просто противно становится. Я понимаю, что Иисус наш брат, но это не уничижает его, знаете, его позиции, не уничижает его почтение к нему. Итак, следующий, сирота, он ставит акцент на проявление силы, справедливости и работе по контракту, да, как это было вот с блудницей, да, которые уличили эти книжники, они призывали справедливый суд Господа. И по закону они были правы, они должны были ее побить. То есть они ставили справедливость Бога превыше любви, да, но именно сыновья Бога, они действуют только из любви. То есть они ставят любовь выше всего. И вот такие вот люди-сироты, они, когда они начинают двигаться в пророчестве, да, они начинают служить кому-то или даром знания, или словом знания, или словом ободрения такого нет, просто словом. Они просто свой сиротский дух, они начинают передавать этому человеку, с которым они работают. И когда этому человеку послужили, он уходит, и он чувствует себя, слушай, я вообще ничего не достоин, он чувствует себя еще больше каким-то раздавленным, он чувствует себя вообще каким-то ждет наказание с минуты на минуту. Это когда служат тебе сироты, да? А очень часто бывали такие моменты, что человек, который служит, который двигается в даре пророчества, но он не освобожден в каких-то сферах. Допустим, в нем живет дух страха, и когда этот человек начинает возлагать руки на другого человека молиться, то этим он открывает двери тому, кому он служит, этому духу страха. Поэтому будьте тоже очень осторожны, а кто на вас руки возлагает, не спешите подставлять головы под все руки, потому что опять практический случай, где мы там работали тоже с одним человеком, где по незнанию, по какой-то по наивности, по доверчивости какой-то служитель помолился, вот, и этот человек загнал себя в клетку. На пару лет просто небо было закрыто. Начали сниться кошмары, начали приходить просто обвинения во сне. Там разные, там, знаете, неприятные вещи, неприятные лычки начали высвобождаться. Человек попал в эту клетку, он начал верить. Этот дух страха, который просто начал сковывать, атаковать его, которого раньше не было. Почему? Потому что помолился человек, который был не исцелен в этой сфере, который именно сам ходил в этом, знаете, с этой открытой дверью для этого страха. И потом пришлось работать, разрушать, разбивать. Эти молитвы все приходилось. И потом человек получил свободу. Но смысл таков, что это очень важно. Особенно, если ты служишь кому-то. Особенно, когда мы служим на энкаунтере, на ячейках, да, на молитвах, когда к тебе приходят люди. Если ты чувствуешь, что у тебя какая-то реально открытая дверь, да, пожалуйста, не молись за людей и исцелись сначала. Исцелись, потому что если в тебе действительно живет этот сиротский дух, то когда ты будешь пророчествовать, это все будет с каким-то превозношением, потому что человек, который где-то что-то недополучил, или в детстве, или вниманием его обошли, то он будет получать чистое, истинное слово Бога, и оно будет, знаете, отравленным его чувством неполноценности. И когда это будет слово выходить, оно будет выходить с надменностью, чтобы опустить другого человека, чтобы на этом казаться самому, знаете, на уровне. Вот так вот работает неисцеленная личность. Но мы сейчас об этом дальше поговорим. То есть, смотрите, сиротский дух – это одна из опасностей. Люди, которые именно служат этим духом, человек, который уходит от них после этого, он чувствует себя неполноценным, он чувствует себя недостойным, и он чувствует себя каким-то, знаете, не таким. Okay? Еще главная опасность именно в служении пророческого дара, и мы это тоже наблюдали, это отсутствие отношений с Богом. Вы можете удивляться, но есть люди, которые служат в пророческом даре, при этом не имея отношений с Господом. И я хочу быстренько прочитать эту историю Саула, поэтому наберитесь терпения, мы уже почти скоро подходим к концу, но это очень важно, потому что иногда кажется, что Как он не может общаться с Богом, если он, ну, и пророчества, допустим, какие-то точные высвобождал в моей жизни, слово знание, которое подтверждалось и точно было. Ну, как у него нет? Вы знаете, бывает такое, что люди настолько влюбляются именно в свой дар и в свою функцию, и снаружи кажется, что у человека глубокие отношения с Богом, а на самом деле это просто продвижение его функции и делать свою функцию красивой. Вот так вот двигаются эти люди. И смотрите, во что это превращается. Это очень наглядно было показано в Первой Царств на примере Саула. И просто, конечно, судьба, и потом, когда люди, если они не восстанавливают свои отношения с Богом, а продолжают двигаться в даре пророчества, это становится извращенной информацией, у них потом теряется дар развлечения, дар распознания, и потом они начинают принимать примешанную какую-то, знаете, информацию со второго неба, они искренне верят, что это говорил им Господь. Они начинают это высвобождать в других людей, это потом начинает разрушать, знаете, оно цепной реакцией начинает идти. Я не хочу вас запугать, я просто хочу вам объяснить, что без общения со Святым Духом никуда, без того, что не проводить время с Иисусом на колени, никуда, держи свой рот на замке, пока ты реально не выйдешь, ты знаешь, что ты общаешься с Богом, ты общаешься с Духом Святым, тогда твои слова будут чистыми, тогда там не будет вот этой демонической примеси. Вот смотрите, быстренько прочитаем 1 Царств, 10 глава, с 1 по 8 стих. Я не буду все читать, но если вы прочитаете историю, там о том, как Саул, да, как Господь активировал его в духе пророчества. Вы помните эту историю, да, что пришел Самуил, и он начал, когда там Израиль взмолился: «Господь, дай нам царя», вот пришел Самуил в этот город, и Господь указал ему Саула, и Самуил начал пророчествовать, что ты пойдешь туда-то, туда-то, встретишься с тем-то, с тем-то, найдешь ослиц, найдешь пророков, и там начнешь пророчествовать. И вот 7 стих, Саул сказал слуге: «Если мы пойдем, то что нам понести этому человеку? Нам нечего подарить человеку Божьему, у нас даже хлеба не осталось в сумах, что у нас есть». И смотрите, и 8 стих. «И снова слуга ответил Саулу: „Смотри, у меня есть немного серебра, я отдам его человеку Божьему, чтобы он указал нам дорогу». Да? Так, сейчас, извиняюсь, это 9 глава, нам 10 глава. Да, 10 глава, 1 стих. «Самуил взял сосуд с елеем и вылил его на голову Саула». То есть, смотрите, здесь Саул был, ему была дана передача, да? То есть он получил передачу от пророка. Получил очень быстро, получил легко. Это то, что часто мы видим происходит. Люди думают, что достаточно мне поехать на конференцию, и просто чтобы на меня возложили руки, и я тут сразу активируюсь, и все. И моя судьба уже вся, знаете, уже моя дорога выложена. Вот смотрите, то, что было у Саула. Итак, смотрите, Самуил пророчествует ему: «Господь выбрал тебя править народом, принадлежащим ему. Ты будешь управлять народом Господа, спасешь его от окружающих». Итак, он дальше ему пророчествует. И дальше 6 стих он говорит: «И сойдет на тебя Дух Господень с великой силой, и ты изменишься». Окей? Дух Господень, то есть это было настоящее. Это была настоящая передача, это была настоящая активация. Он сказал: «Ты станешь другим человеком и будешь пророчествовать с ними. Когда это произойдет с тобой, делай все, что задумаешь, ибо с тобой будет Бог. Иди в Галгал раньше меня, и я приду к тебе туда для принесения всезажений и жертв содружества. Жди меня 7 дней, пока я не приду, и тогда скажу, что делать». Окей? То есть в этом отрывке мы просто увидели, как Саул был активирован, как он получил дух пророчества. Дальше. 1 Царств, 19 глава, мы идем дальше. Мы все знаем, да, что Саул был знаменит тем, что он с Господом не общался, у него отношений с Богом никогда не было. И смотрите, что случилось с этим даром. Мой поинт к тому, что может произойти с твоим даром, если ты будешь игнорировать тайную комнату с отцом. Итак, 19 глава с 23 стиха, смотрите. «И пошел Саул в Наав, в Раму, и там на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, пока не пришел в Наав, в Раме. Затем Саул взял с себя одежду, снял с себя одежду и пророчествовал там перед Самуилом. Он пролежал там ногой весь день и всю ночь. Потому и говорят, неужели и Саул в пророках?» То есть там он уже был в своем даре, уже дар действовал, да? Поэтому смотрите, и дальше, вот кульминация всего этого, 28 глава с 5 по 7. Помните, пришли в лагерь филистимляне, и когда Саул увидел все это воинство, он очень испугался. Он очень испугался, и вместо того, чтобы идти к Богу и вопрошать Бога: «Господь, что мне делать? Дай мне тактику, как мне победить, стоять мне, воевать?» Что он начал делать? Он начал вызывать медиума, да? Именно тот человек, который общался с мертвыми, что являлось очень большим грехом. И смотрите, вот именно то, что и происходит, когда у тебя нету общение с Богом, да, дар в тебе будет этот работать, но у тебя стираются границы, у тебя уходит распознание, у тебя уходит вообще понимание, где Господь, где это демоническое, где это душевное. Ты начинаешь принимать вот именно демоническое за Божье, ты начинаешь искать ответы совсем в неправильных источниках. Что произошло, когда он вызвал эту женщину, да, что это в Израиле это очень сильно запрещалось, это побивалось, убивалось за это. И тем не менее Саул пошел на этот шаг, хотя он знал. И поэтому я видела судьбы этих людей, которые также, они сильно много времени уделяли своей функции на то, чтобы сделать свою функцию популярной, красивой, чтобы продать ее подороже. И потом судьбы этих людей были очень печальные. Их, они долго с Богом, именно в своей функции, они долго не продержались. Или это стало извращенным и демоническим, и Бог их просто потом сдвигал с платформ. То есть это тоже наблюдалось. Поэтому одна опасность, что это отсутствие отношения с Богом. Очень важно, особенно когда мы двигаемся в пророческом служении. Неважно, танцы это, молитвы, проповеди, поклонение, музыка. Без общения со Святым Духом, без тайной комнаты, просто никуда не выходи, пока у тебя не будет это отлажено. И за что потом Саул, в принципе, и погиб со своими сыновьями, Господь просто его убрал. Окей. И третье, на чем я хочу остановиться, это последняя опасность пророческого дара, когда люди начинают служить с неисцеленными ранами души и сердца. Это также я видела это в церквях, что происходит. Смотрите, человек получает чистое слово от Бога. И ко мне люди подходили: ну, я же знаю, этот человек, ну, он, у него есть дар этого пророчества, у него есть дар этого слова знания. Но когда он мне пророчил, почему он меня так это все порвал? Почему это принесло мне проблемы? Почему это меня разрушило внутри? Ведь я же знаю, это было истинное пророчество. Да, вот именно когда человек получает слово от Бога, он получает его в чистой информации, он получает его чистым. Но когда душа не исцелена, когда душа кровоточит, допустим, боль, которую он не может отпустить, да, или простить кого-то не может, да, или какие-то воспоминания из прошлого постоянно преследуют его, и этот человек начинает получать информацию от Бога, что происходит? Есть открытая дверь, и происходит утечка. Вместо того, чтобы пройти это в чистоте через дух и выйти чистой информацией человеку, происходит утечка. Это начинает смешиваться с болью сердца, с болью души. И потом, когда человек это выдает, он уже выдает это с примесью боли, с примесью каких-то своих каких-то комплексов, и это передается другому человеку. И было такое, что тоже подходили, говорили, мне в церкви пророчествовали, мне сказали, что я Иезавель. И человек реально поверил, что в нем живет дух Иезавели. И это люди, которые братья, сестры, которые в церкви. Я говорю, ты что, какая ты Иезавель? Ты, я говорю, ты хоть видела, что такое дух Иезавели? Ты тебе близко? А она поверила, что он Иезавель. Потому что кто-то где-то что-то увидел и пришел и ей сказал. Знаете, у меня был такой пример несколько лет назад еще в церкви у нас. Может, лет 8 назад. Тоже в нашей церкви был один человек когда-то. И он мне когда подошел, говорит, я видел насчет тебя сон. Мне снится, как ты стоишь на сцене и поклоняешься сатане. И я присела, знаете. Меня сразу начало, вот представьте, вот что хочешь с этим, то и делай. И ушел. И я присела, знаете, меня начало сразу типать. Ну хотя я же говорю, Господь, ну, мне сразу мысли в голове. Господь, ну, может, что-то есть, что я не знаю? Может, там действительно что-то, где-то какие-то бесы живут? Я поклоняюсь сатане. И меня сразу начало вот так вот, знаете, я потеряла мир, я перестала спать. Эта информация, я пустила эту информацию в себя. Я начала верить, что где-то что-то во мне или не очищено, или неправильные мотивы, или что-то где-то в будущем, я где-то действительно сорвусь или отойду от Бога, и начну поклоняться, останавливать, и пошли вот эти все голоса. И я просто встала в комнату и говорю, Господь, что это? Объясни мне. Ну, я ж вроде ищу тебя, я ж вроде хочу быть с тобой, я ж вроде стараюсь, ну, как могу, но... И просто меня Дух Святой начал успокаивать, что есть люди, которые вот просто... Иногда или неправильно они могут интерпретировать, или Бог что-то символически другое показывал. Иногда это могут быть вообще душевные сны, и они вообще к этому человеку никак не относятся. А вот он пришел, вот вывалил информацию, и вот живи с этим как хочешь. И никакой тебе альтернативы больше не дали. И вот только Дух Святой, он начал просто говорить истину, он мне начал опять напоминать насчет моей идентификации, насчет кто я. Если бы это кто-то со стороны сказал, там, ну, с другой какой-то там деноминации или в церкви, я бы как-то даже внимания не обратила. Ну, когда тебе твой брат или сестра это подходят, тебе говорят в церкви, это уже по-другому немножечко звучит. И, знаете, тоже прошло время, где просто Бог меня начал учить, что принимать, что не принимать. Во-первых, ты должен знать свою идентификацию. Когда ты знаешь, кто ты, когда ты знаешь свое сердце и свои отношения с Богом, да тебя будут антихристом обзывать, тебя это не коснется. Поэтому нам нужно вот здесь повзрослеть, нам нужно вот здесь повзрослеть. О чем я говорю? Нам нужно иметь такие крепкие отношения с Богом, что как бы тебе ни приходили, какие бы лычки на тебя ни вешали, оно просто от тебя отскакивает, и ты двигаешься дальше. Okay? Потому что мы сами себя можем засадить в клетку ложной идентификацией, ложной информацией. Мы начинаем потом сами в это верить, и мы начинаем жить из той идентификации, в которую нас навешали. Поэтому это опасная категория людей, которые... служат с неисцеленными ранами каким-то в душе, еще с какими-то комплексами. Они это начинают передавать, свои комплексы, свои раны, тем, что они пытаются также этого человека ранить, сделать больно, даже иногда не понимая этого. Поэтому если вы чувствуете, когда вам кто-то пророчествует, если вы чувствуете, что ваш дух начинает, знаете, чувствовать себя раздавленным, уничиженным, каким-то потерянным, это не Бог. Даже Каину, убийце, Бог сказал, не обозвал его убийцей, он сказал, у тебя есть опасность, грех притаился возле твоей двери, но ты должен взять на ним господство. Вот так Господь говорит. Даже самую негативную информацию, он всегда тебе даст альтернативу и покажет, кто ты в нем по-настоящему. Okay. Поэтому очень важно. И что делают обычно такие пророки? Они не приближают людей к Богу, а еще больше отдаляют их от Бога. Просто закрывают небо над человеком, и человек мучается в клетке. Поэтому общение с Отцом очень важно, с Иисусом, потому что Иисус — это единственный путь и ворота к сердцу Отца. Без общения с Иисусом ты не можешь постигнуть тайн Отца, ты не можешь даже пережить эмоции Отца. Иисус тебя водит туда, и Дух Святой. Смотрите, также вырабатывается в общении с Отцом, приходит способность различать и распознавать лжепророчества и душевные пророчества. То есть, когда у тебя эти отношения с Отцом крепкие, ты знаешь свою идентификацию, и когда к тебе подходит кто-то, начинает пророчествовать, твой дух сразу начинает распознавать, демоническое это или просто человек по душевности своей, просто тебе хочет или приятно что-то сказать, или обличить тебя, знаете, со своей душевной позиции. Когда человек приходит со словом Бога, ты чувствуешь в этом вес. И опять же, это только приходит, когда ты знаешь лично своего Отца. И ты знаешь, что Господь никогда тебе не скажет что-то через кого-то, прежде чем Он тебе это в сердце уже не сказал. Вот так работает пророчество. Да. И также через общение с Отцом приходит способность интерпретировать Божьи планы, Божьи тайны, символы, и получить откровение насчет них, да? Очень часто, я знаю, это практикуется на пророческой группе, то есть часто Бог показывает картинами, какими-то символы. У нас вообще был сезон, с ходатайственной группой, где мы просто видим цифры, 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 и просто Бог нам через цифры вот такую информацию дает, цифры, цифры. И сам ты в этом не разберешься, ты только запутаешься, и только Дух Святой, который тебе может объяснить значение, которое стоит за всеми этими символами, только Он может тебе объяснить все и раскрыть эти тайны и откровения. Поэтому в пророчестве очень-очень важно, без этого ты никуда не денешься, общение с Отцом. И я хочу подытожить все это. Смотрите, не всегда мы используем наши дары правильно на 100%. Поэтому не отчаивайтесь, потому что даже Библия говорит, смотрите, 1 Коринфянам 13:9, наши знания не полны, и пророчество частичны, пока мы на этой земле. Где-то будут какие-то вещи, может, мы не полностью высвободим Слово Бога, или мы где-то частично, может, можем распознаем Его откровение, или получим интерпретацию частично. Знаете, даже вот мне очень нравится, как Господь работает. Я не хочу называть имя этого пророка, но есть один человек, служитель, он реально глобальной платформы, и он очень сильный, он очень действующий, и сейчас Бог через него великие вещи делает. Но был такой момент, что перед тем, как были выборы в США, то он напророчествовал, что президентом будет женщина, а оказалось, президентом стал мужчина. Опять, почему Господь это сделал? Чтобы показать, что мы все люди, мы все растем, мы все двигаемся. Ему не важно, какие ты ошибки, может, совершаешь при этом. Ему главное чистота твоего сердца и что твое сердце с ним. Потому что даже если это где-то будет ошибка, где-то что-то высвобождено, с правильным сердцем, с правильным духом, оно будет созидать человека, оно не будет ранить. Но иногда чистое слово Бога можно преподнести так, что человек будет разбит, и он не захочет вообще ничего общего с Богом иметь. Поэтому лучше расти, практиковаться, где-то может немножечко ошибиться, может где-то не так, может синтерпретировать. Но ты растешь, ты развиваешься, и Господь продолжает тебя учить. Но поэтому все имеют право на ошибку. И поэтому я рада, Господь допускает такие вещи, что такие даже гиганты в духе, и они допускают эти вещи, и Господь говорит, it's okay, он также мой ребенок, он также растет, и я допускаю, чтобы вы не делали себе идолов, чтобы вы не строили теперь пьедесталы этим людям, которым я доверил платформы, но чтобы вы также учились слушать меня, получать слово от меня, и этим обогащать мое тело. Поэтому на этом я хочу закончить, и я хочу подняться вместе с вами. Я хочу сейчас помолиться, чтобы пришла зрелость в тело Иисуса. Как я говорила ранее, люди, которые захотят подделывать, люди, которые захотят копировать какие-то движения, какие-то проявления, они всегда будут. Но чтобы поднялось зрелое тело, которое сумело распознавать, которое не будет глотать все подряд, которое не будет принимать за чистую монету все, что льется в их уши и в их сознание, но чтобы мы могли четко отличать, где Бог, где это просто душевность человека, а где это конкретная демоническая информация. Поэтому, Отец, пусть придет в зрелость, зрелость в Твою церковь, зрелость в Твое тело. Я прошу Тебя, активируй эту жажду и голод, где каждый будет искать Тебя на коленях, где каждый будет просто взывать к Тебе. И я верю, Господь, что когда поднимется это зрелое поколение, всем поддельникам им места больше не будет, потому что не будет спроса на их товар, не будет спроса на ненастоящее, на искусственное, не будет спроса на подделку. Когда поднимется зрелое тело, когда поднимутся зрелые люди. Господь, я прошу Тебя, подними пророков с чистыми мотивами, с чистым сердцем. Те, которые будут созидать Твое тело, а не ранить. Подними их, Отец. Пророков по сердцу Твоему, пасторов по сердцу Твоему. Я верю, Господь, сезон меняется. Сезон меняется. Сезон меняется. Я знаю, они поднимаются, Господь. Они поднимаются. Они поднимаются. Они поднимаются. Приходит дар распознания, приходит дар развлечения в тело. Больше никто не сможет управлять сознанием, манипулировать сознанием твоих детей. Потому что люди будут уверены в своей идентификации, уверены в том, кто они. И в том, что они носят в себе. Поднимается зрелое тело. Зрелое тело. Зрелое тело, слышащее Твой голос, понимающее, что Ты делаешь в этом или ином сезоне. Это так важно, чтобы поднялись люди, которые понимали сезоны. Когда нужно стоять, когда нужно двигаться, когда нужно молчать, когда нужно высвобождать. Только тогда Царство будет распространяться, нарастать и нести эффект в этот мир. Только тогда. Зрелое тело, двигающиеся в пророческих дарах. Я верю, Господь, что Ты сейчас поднимаешь разные сферы, разные сферы. Мы просим Тебя, Отец, подними. Подними сферу пророческого искусства, сферу танцев, сферу музыку, сферу новых голосов, сферу проповеди. Поднимай новые пророческие голоса, неважно, какую функцию они занимают. Потому что кричать можно через все. Через картины, через танцы, через молитвы, через проповеди, через музыку. Твой голос звучит через все. Через новые инновации, Отец, поднимай. Поднимай первопроходцев. Поднимай. Поднимай пророческих первопроходцев, Отец. Поднимай их. Активируй их, Отец. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за новый сезон. Спасибо. Зрелость. Мы говорим зрелость. Мы говорим зрелость. Мы говорим зрелость. Достаточно детства. Достаточно поколения, которое глотало все подряд. Зрелое поколение. С даром развлечения и распознания. Пророки по сердцу Твоему, пасторы по сердцу Твоему, апостолы по сердцу Твоему, музыканты по сердцу Твоему, певцы по сердцу Твоему, художники по сердцу Твоему, танцовщики по сердцу Твоему. Спасибо Тебе, Отец. Ты поднимаешь также новые сферы, которых еще никогда не было. Ты активируешь сейчас людей, показываешь им новые картины, показываешь им новые образы. Потому что Ты творишь все новое, Господь. Спасибо. Спасибо, Дух Святой. Спасибо. Поэтому я также молюсь, чтобы просто высвободилась зрелость ко всем нам, как нам это нужно, потому что чем дальше, тем дьявол становится все изощренней. Он понимает, он не глупый, он понимает, что работает, что не работает, он понимает, какие крючки забрасывать, он понимает, как, знаете, прикрываться, как это все красиво прятать и преображаться в какие-то вещи. Поэтому нам, особенно в последнее время, когда столько знания, столько информации, столько учения, нам как никогда нужна мудрость, зрелость и общение с Отцом, который тебе скажет, что кушать, что не кушать, от чего держаться подальше, что принимать. Поэтому пусть вас Бог благословит. Можете присесть.